эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Гарибашвили возвращается. Грузинский парламент вот-вот утвердит новое правительство.
Пан радикал.
С этими радикальными, сформировавшимися уже террористами и людьми у меня нет никакого настроя и желания вести разговор, диалог.
Мать Инала Джабиева попала в больницу.
Сегодня в здании Госдрамтеатра проходил очередной концерт, на который пришел Анатолий Бибилов. Майя не удержалась, подошла к нему в ходе эмоционального общения. Она перенервничала, потеряла равновесие и упала на ограждение.
Число зараженных коронавирусом в Абхазии идет на спад.
Снизилась обращаемость в лечебные учреждения. Скорее всего, выросла сознательность у нашего населения.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В США число жертв коронавируса приблизилось к 500 000 человек, говорит статистика на сайте университета Джона Хопкинса. Это больше, чем погибло за время Первой и Второй мировых войн, а также войны во Вьетнаме, обращают внимание американские СМИ. По данным сайта Worldometers, число умерших пациентов в США уже превысило 500 тысяч. Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу заразившихся и умерших от коронавируса. С начала пандемии COVID-19 в стране заболели более 28 миллионов человек. На втором месте Индия, где выявлено более 11 миллионов заражений коронавирусом. На третьем месте находится Бразилия. Там коронавирус выявили более чем у 10 миллионов человек. Россия занимает четвертую позицию по числу больных с начала пандемии – более 4 миллионов. В мире, по последним данным, с начала пандемии коронавирус выявили у более чем 110 миллионов человек. Умерли за это время почти 2,5 миллиона пациентов. Оператор газопровода «Северный поток-2» подал в Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии запрос на немедленную выдачу разрешения на прокладку труб в водах Германии. В ведомстве подтвердили, что заявка рассматривается. Ранее Германия приостановила разрешение на строительство трубопровода в своих территориальных водах в связи с жалобами местных экологов. Они опротестовали выдачу разрешения на продолжение строительства газопровода с 15 января. По мнению экологов, Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии не учло вопросы защиты природы и климата. Регулятор отметил, что отрезок газопровода проходит по краю заповедника для птиц, однако будет иметь скорее незначительное значение для определенных видов перелетных птиц, так как будет находиться на глубине. В ведомстве также напомнили, что в этом районе и сейчас осуществляется судоходство. В декабре США ввели санкции против участника «Северного потока-2» российского трубоукладчика «Фортуна», который в декабре помог возобновить строительство газопровода в водах Германии. До этого работы не велись почти год из-за угрозы санкций. Также США ввели ограничительные меры в отношении компании владельца трубоукладчика КВТ «РУС», компания «Рустанкер» и судов «Сьерра» и «Максим Горький», участвующих в строительстве. После этого «Газпром» предупредил инвесторов о возможности заморозки проекта. В минувшую пятницу ситуацию вокруг «Северного потока-2» прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.
Когда сейчас в открытую пишут, что идет торг, и, значит, обсуждается возможность договоренности между Вашингтоном и Берлином, согласно которой Северный поток, ладно, бог с вами, пускай достраивается, пускай функционирует, но если вдруг параллельно будет сокращаться транзит газа через Украину, тогда Северный поток будет перекрыт. Ну, я, знаете, я не могу за Германию решать, но то, что это унизительное предложение, для меня очевидно. Это, вот как сказал президент Путин на встрече с лидерами думских фракций, это очередное подтверждение того, что за наш счет хотят поддержать финансово свой геополитический проект под названием «Украина».
По заявлениям компании-оператора «Северного потока-2», проект готов примерно на 95%. Для его завершения осталось уложить 120 километров труб в водах Дании и около 28 километров в водах Германии. Работы в Дании возобновились в конце января.
Эхо Кавказа. Новости.
В Красной Поляне под Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко. Это их первая встреча с сентября. Тогда Путин принял Лукашенко в разгар уличных протестов против его правления в Беларуси. «Очень рад нашей новой встрече. Это в современных условиях уже большая редкость», — сказал Путин, приветствуя Лукашенко. Он также пригласил Александра Лукашенко покататься после переговоров на лыжах. Красная Поляна — горнолыжный курорт. Официальное белорусское агентство «Белта» сообщило, что лидеры подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействия в интеграционных структурах. Конец цитаты. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры будут длительными, о каких-либо проектах решений не сообщалось. Неясно, будут ли обсуждаться какие-то интеграционные инициативы. В понедельник, 22 февраля, в Москву прилетела Юлия Навальная, жена находящегося за решеткой оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщил в телеграм-канале сам Навальный. Ранее, 10 февраля, немецкое издание «Шпигель» сообщило, что Юлия Навальная прибыла во Франкфурт-на-Майне с частным визитом. В недавнем интервью журналу «Harper's Bazaar» Юлия Навальная высказала благодарность всем тем, кто ее поддерживает после отравления ее мужа Алексея Навального. После отравления вообще поддержки стало гораздо больше, и я за нее очень благодарна. Она дает мне силу. Я понимаю, что я не одна, вокруг люди, которые думают и чувствуют так же, как и я, беспокоятся о моем благополучии. Это очень классно. А вот в интернете, конечно, много всего негативного происходит, но я отдаю себе отчет, что идет работа по запугиванию всех нас, и тут ничего не поделаешь.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Ираклий Гарибашвили готовится официально вернуться на пост премьер-министра Грузии. Судя по его выступлению перед парламентом, он не намерен отказываться от былой жесткости по отношению к политическим оппонентам, некоторые из которых организовали сегодня в Тбилиси акции против второго пришествия и за досрочные выборы. Зепарисишвили держит руку на пульсе.
В течение первых 100 дней своего премьерства Ираклий Гарибашвили обещает представить, как он сказал в своем выступлении перед парламентом, амбициозный и креативный план развития страны на следующие 10 лет. Однако навести конституционный порядок и закончить с хаосом, который, по его словам, во главе с Михаилом Саакашвили и новым лидером нацдвижения Ники Мели оппозиция устроила в стране, Гарибашвили обещал покончить намного раньше.
С этими радикальными, сформировавшимися уже террористами и людьми у меня нет никакого настроя и желания вести разговор, диалог. Я, вся наша команда готовы к диалогу, но с одним условием, что они дистанцируются от этой криминальной, антигосударственной, антиконституционной деятельности.
Гарибашвили традиционно прошелся по заслугам третьего президента.
Этот предатель Саакашвили – позор нашей нации, армии. Именуемый главнокомандующим, мы его хорошо видели в 2008-м, плашмя на земле. Этот человек, который разгонял народ, убивал, пытал, еще разговаривает с нами? Эти люди хотят вернуться к власти?
Кроме Саакашвили, Гарибашвили преступниками назвал гендиректора оппозиционного ТВМ-товари Нику Гварамия, а также Нику Мелия, пообещав, что решение суда о мере пресечения обязательно будет исполнено, и Мелия будет арестован. Также Гарибашвили поставил точку в вопросе о досрочных выборах, которые требует оппозиция.
У народа множество проблем, друзья, в сельском хозяйстве, в регионах, в экономике, бедность. Это нужно решать, а не усаживаться с этими преступниками и вести диалог о досрочных выборах. О каких выборах они вообще говорят?
Ираклий Гарибашвили не стал акцентировать внимание на рекомендации международных партнеров из Вашингтона и Брюсселя о необходимости диалога с оппозицией и их негативной оценки ожидаемого ареста лидера главной оппозиционной партии Ники Мелия. Но что Гарибашвили думает по этому поводу, многие уяснили из его ответа литовскому депутату Жигимантасу Павиленису. Он в минувшие выходные пытался помочь сторонам разрешить политический кризис, а покидая Тбилиси, заявил, заявил: «Вы уже теряете территории, хотите потерять и мечту. Если не объединитесь, не будете работать вместе, придется заплатить большую цену». Иракли Гарибашвили гневно ответил ему с трибуны парламента:
«Мы, конечно, гостеприимная страна, но для нас абсолютно неприемлемы оскорбления от таких гостей. И для меня, для нашей команды, правительства ничего не значит заявление этого человека».
В этом месте речь Гарибашвили депутаты «Грузинской мечты» прервали аплодисментами. Впрочем, выразить доверие Гарибашвили и его кабинету министров на парламентском заседании депутаты «Мечты» были готовы не только за это. Они напоминали о принципиальности, профессионализме и опыте Гарибашвили. А он, в свою очередь, обещал, что первым делом, как позволит ковид-ситуация, нанесет визит в Азербайджан, во главе которого, по его словам, мудрый правитель Алиев, с которым у него хорошие отношения, и разрешит с ним вопрос спорного участка границы в районе монастырского комплекса Давид-Гареджи.
«Я верю, что господин Алиев, наша дружественная азербайджанская сторона, примут разумное решение. Мы примем разумное решение. Мы сможем договориться».
В том же, что сложилась такая ситуация, Гарибашвили обвинил предателя Саакашвили и тех картографов, судебный приговор которым еще не вынесен. На фоне восхищения своим кандидатом со стороны депутатов «Мечты», критика оппозиционных депутатов, которых в парламенте всего шестеро, значения не имела. Четверка депутатов европейских социалистов заявила, что не примет участие в голосовании, хотя пожелали правительству успехов. Двое депутатов от партии «Граждане» Алико Элисашвили и Леван Йосельяни попытались поднять вопрос о процветании кахетинского клана родственников Гарибашвили, которое обсуждалось во время его первого премьерства, и о радикальном отношении к оппозиции. Поделился Леван Йосельяни своим мнением и о правительственной программе.
«Извините за это слово, но это тост, это не программа. Здесь даже не написано то, что было в прежних программах. Слушая вас, складывается впечатление, что вы впервые приходите к власти. Или, по вашим же словам, все эти годы правления грузинской мечты медленно текло. Почему представили тот же состав Кабмина, который является автором этой вялости?»
Критику партии «Граждане» Гарибашвили счел продолжением риторики нацдвижения и посоветовал им избавиться от комплекса бывшей партии власти. Наблюдая за этим, из-за стен парламента бойкотирующая оппозиция еще раз заявила о правильности своих позиций. Оппозиционеры вновь призвали «Грузинскую мечту» сесть за стол переговоров для назначения досрочных выборов и не усугублять кризис арестом лидера нацдвижения Ники Мелия. Один из лидеров нацдвижения Хати Адекануидзе прокомментировала речь Гарибашвили: «Этот человек не только прямо угрожает политическим оппонентам, но и оскорбляет наших стратегических партнеров. Гарибашвили сеет ненависть, разделяет общество, и его слова еще раз подтвердили, что в Грузии политическое правосудие». В первой половине дня оппозиционеры и гражданские активисты даже попытались повлиять на ожидаемый исход парламентского утверждения Гарибашвили. Тбилиси с призывами грузинской мечте отменить его второе пришествие и с требованием назначить досрочные парламентские выборы, активисты движения «За Грузию» устроили акции протеста у резиденции Бедзина Иванишвили и у здания парламента. Один из участников был задержан. Радикализм обеих сторон вызывает опасения у политолога Вахтанга Дзабирадзе.
«Думаю, это опасная игра. Никто не знает, к чему приведут эти процессы. Возможно, арест Ники Мелия внутри страны не вызовет больших протестов. Но как на это отреагируют наши западные партнеры, это уже проблематичный вопрос. Я предполагал, что власти в деле Мелия предусмотрели все факторы, но, как видно, в команде «Грузинской мечты» нет согласия по вопросу, насколько безболезненно пройдет задержание Мелия и какая реакция будет у наших партнеров. Думаю, власть и оппозиция ведут очень опасную игру. В этом случае фактически все общество с обоих сторон оказалось под ударом»,
считает Вахтанг Дзабирадзе, критикующий политическую элиту страны за нежелание сесть за стол переговоров для вывода страны из политического кризиса, последствия которого могут оказаться сокрушительными. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Ираклий Гарибашвили сегодня призвал к усилению роли государства в экономике. В своей программной речи в парламенте он пообещал представить детальный план по выходу из кризиса за 100 дней. К обратному отчету уже приступил Ираклий Рагвелидзе.
Выступая перед фракцией правящей грузинской мечты в ранге кандидата на пост премьера, Ираклий Гарибашвили поделился своим пониманием стоящих перед страной вызовов, а также путями выхода из кризиса. Среди первоочередных вопросов, требующих скорейшего решения, борьба с последствиями пандемии и преодоление острого экономического кризиса и массовой безработицы. В качестве долгосрочных вопросов – укрепление позиций местного производителя и снижение зависимости страны от продовольственного импорта. Будущий премьер видит выход в усилении роли государства.
Мы 30 лет движемся по замкнутому кругу, так и не добившись перелома. Необходимо освободиться от мифов, препятствующих развитию страны. И главное из них заключается в представлении о том, что государство вмешивается в экономику, где все отрегулирует невидимая рука рынка. Однако пускать экономические процессы на самотек – не выход из тупика. История не знает таких прецедентов. Ни Европа, ни Америка не развивались по этому пути. Сильная роль государства в развитии экономики является нашим основным приоритетом, и все наши акценты будут перенесены на реализацию этой инициативы.
По словам экономиста, профессора университета в Сакартвелу и Кавказе Акакия Цумая, осталось неясным, что же подразумевает премьер под понятием сильного государства – укрепление социалистических начал или чистый вид авторитаризма.
Мы помним 3 года его премьерства, когда он старательно позиционировал себя в качестве сильного, непримиримого вождя, но при полном доминировании правил свободного рынка. По этой причине нет оснований всерьез рассматривать его сегодняшние заявления в плане усиления роли государства в экономике. Или он имел в виду рост госаппарата? Пожалуй, это единственное достижение, чем запомнился период их правления. Если же он имел в виду под сильным государством страны европейского образца, где роль государства выражена в силе демократических институтов, независимости суда и так далее, то это как раз то, что начисто игнорировалось в годы правления грузинской мечты. Поэтому у меня нет позитивных ожиданий. Либо мы получим экономику образца Лукашенко, либо неконтролируемый хаос. Согласитесь, оба сценария весьма далеки от декларированного обещания Гарибашвили привести нас к дверям Евросоюза через несколько лет.
А по словам Сандро Джумбуридзе, главы бизнес-совета Грузия и Евросоюз, для преодоления экономического кризиса Грузии нужны новые лица, а не дрейф в сторону авторитаризма.
Правящая партия рассчитывала на Гахария как на эффективного кризис-менеджера, а в результате его уход стал неожиданным для команды. Бесконечная чехарда с премьерами плохо влияет на инвестиционный имидж страны. Скандальная отставка Гахария подтверждает, что премьерство Гарибашвили вытекает из политической повестки дня и мало связано с оздоровлением экономики. Поэтому я ничего не могу ожидать от нового премьера, который ничем не проявил себя в прошлом на этом посту. Грузии как никогда нужна команда реформаторов, а не люди, которые играют в свою игру и заняты отстаиванием политических интересов.
Необходимо отметить, что в своем сегодняшнем выступлении Гарибашвили ограничился общими фразами, не углубляясь в детали, пообещав лишь поэтапно в течение 100 дней представить общественности все инициативы правительства. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Ираклий Гарибашвили вот-вот возглавит грузинское правительство уже во второй раз. Что помнят о нем пользователи соцсети, узнавал Серго Бригвадзе.
Чем он запомнился период первого премьерства Ираклия Гарибашвили?
Сказать по правде, ничего я не помню про него. Единственное, что знаю, он уже до этого занимал в Грузии пост премьер-министра. И полагаю, что в период его нахождения в этой должности в стране не наблюдалось никакого заметного прогресса. Иначе он хоть чем-то запомнился бы мне и моему окружению. Вот Гахари всем запомнился надолго. Он часто принимал непопулярные решения, но нужно признать, что был очень сильным политиком. Конечно, я не особо переживаю, что он покинул свой пост, но не ожидал, что его займет какой-то Гарибашвили. Почему-то он мне не симпатичен как личность.
Гарибашвили
я знаю лишь то, что знают, наверное, все. Он и до этого был премьер-министром. Наверное, тогда он не особо отличался на своем посту. Однако надеюсь, что во время второй попытки он исправится. Вообще, я потерял веру в правящую партию. Но последние процессы дают надежду, что-то изменится. Ушел со своей должности Гахари, хочется верить, что это не очередной спектакль. В общем, я надеюсь, что новый премьер хоть что-то хорошее сделает. Что может быть лучше этого?
В те годы, когда пост премьер-министра занимал Иракли Гарибашвили, я жила не в Грузии, поэтому не могла ощутить какие-либо перемены. Однако от своих родных и близких я ничего хорошего не слышала про него. Сейчас я слушаю его выступление как рядовой гражданин Грузии и понимаю, что это огромная ошибка назначать его главой правительства. Не думаю, что стоит от него ожидать чего-то хорошего. Он очень агрессивен. Все выступление только и делает, что высказывает свое недовольство кем-то. Я очень недовольна тем, что услышала.
Честно говоря, я не могу вспомнить чего-то особого, законопроекта, который бы он инициировал, или какое-либо другое дело, чем бы он мне мог запомниться на посту премьера. Если его и в этот раз утвердят, я хочу надеяться, что он будет чтить закон, не будет радикальным, не будет использовать свою власть в личных целях и выведет страну из кризиса. Хотя лично я в этом очень сомневаюсь.
Если бы он что-то сделал для страны, его бы наверняка запомнил народ. Лично я не помню, чтобы он чем-то отличился как политик. Что можно от него ждать? Ничего, как и в прошлый раз. Я вообще хочу, чтобы к власти пришла другая сила. Грузинская мечта исчерпала себя, уже пошла по второму кругу. Нам нужна новая власть, которая поведет страну к лучшему будущему.
Иракли Гарибашвили за свою политическую карьеру не сделал ничего, что могло бы оставить след в истории страны. Он не принимал участия ни в одной важной для государства реформе. Он был еще одним рядовым премьер-министром. Затем занимал разные посты в министерствах, если не ошибаюсь, был министром обороны. Помню, он очень грубо отзывался о всех, кто критиковал власть. За годы он не изменился и продолжает так себя вести. Да и, наверное, все помнят его часы.
Сергей Бригвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Столбняк как норма жизни. По мнению нашего блогера Тенгиза Аблотия, лучшего специалиста по превращению существующего в Грузии политического кризиса в агонию, чем Иракли Гарибашвили, было не найти. Взгляды сбились в нашем эфире.
Неожиданная отставка премьер-министра Грузии Георгия Гахария наглядно подтвердила то, что правящая партия – это такой своеобразный серпентарий, в котором все поделены на группировки, воюющие друг с другом. Однако это не единственное и далеко не самое главное из того, что стало очевидным в эти дни. В первую очередь мы также официально и теперь уже открыто увидели истинное лицо правящей партии, в особенности того гадюшника, который там сейчас заправляет. Не бог весть, какая новость, но маски сброшены и время делать хорошую мину при очень плохой игре уже давно прошло, когда жареный петух клюнет, имитировать благородство уже некогда. Итак, страна находится в глубоком экономическом кризисе. Формально он был и до коронавируса, но в реальности все обстоит намного хуже. Назвать то, что у нас было до середины 2020 года, кризисом нельзя. Кризис – это некая аномалия, когда экономика по тем или иным причинам отходит от своего нормального состояния. Так вот, у нас с вами не кризис, это у нас с вами, товарищи, такая экономика. А вот кризис, то есть аномалия, это то, что у нас началось в 2020 году в результате пандемии. По сути, получается, что у нынешнего правительства две задачи, одна другой сложнее. Первое – это преодолеть пандемийный кризис и вернуться к той ущербной норме, которая была в 2019 году. И уже после этого думать над тем, как сделать паразитическую и ничего не создающую экономику нормальной. Обе задачи неимоверной сложности. Будь у нас во власти Конрад Аденауэр, скрещенный с Ататюрком, их выполнение было бы огромной головной болью. Сотни тысяч безработных, почти полное отсутствие производства, деградирующее село, дефицит любых кадров, которые умеют что-то больше, чем бухать с утра, плюс закрытие целых работающих секторов экономики, таких как туризм, рестораны и гостиницы. Все это требует недюжинного ума, организованности и полной концентрации на выполнении поставленных задач. И кого в это время гадюшник социопатов выдвигает премьер-министра? Самого некомпетентного, самого конфликтного и самого злобного из своих рядов. Ираклий Гарибашвили был премьер-министром в 2013-2014 годах и не запомнился ничем, кроме языка ненависти в отношении оппонентов. Никакого экономического видения у него нет и быть не может, поскольку всю свою дополитическую карьеру он занимался исключительно перекладыванием бумажек из одного ящика в другой. Он оказался воинствующе некомпетентным, даже на фоне своего партийного окружения, хотя иногда, когда на них смотришь, кажется, что это невозможно. Его недееспособность была настолько эпическая, что ее заметил даже Иванишвили. Единственное, чем он запомнился, это патологическая ненависть в отношении прошлой власти. Сама по себе ненависть к националам, а заодно ко всей оппозиции, составная часть идеологии грузинской мечты и всячески приветствуется ее командование. Но даже на этом фоне Гарибашвили выделяется какой-то особой свирепой одержимостью. Он не может связно говорить ни на одну тему, кроме чистой, как слеза ребенка, ненависти к Саакашвили и его партии. В эти моменты его глаза светятся пугающим безумным блеском. Тем самым грузинская мечта наглядно показала всем, что ей на экономику, на положение сограждан и прочие несущественные детали глубоко начихать. Все эти задачи второстепенны, а вот главная цель, смысл существования мечты – это борьба с оппозицией и удержание власти любыми средствами. Само по себе назначение в условиях политической поляризации и экономического обвала – верный способ разрушить даже то немногое, что осталось. То, что это было сделано без колебаний, наглядно показывает уровень ответственности тех, кто сейчас принимает решение Грузии. По идее, главной задачей Гарибашвили будет борьба с оппозицией, однако он вряд ли сумеет на этом поприще сделать что-то принципиально новое, а главное эффективное. Он был премьер-министром 2 года, преследовал оппозицию как мог, матерился и ругался без остановки, насылал на оппозицию боксеров, борцов и активистов фашистских организаций. И каков эффект от этого? Он равен нулю, поскольку, в отличие от мечты, поддерживаемой в основном временщиками и оппозиции, сторонники идейные. Можно посадить Нику Мелия легко и без проблем. Только от этого 30% рейтинг нацдвижения не обвалится до 5%, как этого хотелось бы мечтателям. Во всей этой свистопляске самую негативную роль играет наш премудрейший народ, который глотает все подряд. Ему на голову посадили бездельника, который обвалит экономику и до предела углубит поляризацию, то есть сделает то, что сейчас стране меньше всего нужно. Но народец молчит. И будет молчать очень долго, так как, судя по всему, это не просто молчание и не страх, и не лень. Хотелось бы ошибаться, но мне кажется, что невиданная и ничем не объяснимая пассивность прошлых лет – это первый симптом тяжелой болезни, которая заканчивается длительной агонией и исчезновением с карты мира. Грузинский народ потерял стремление к выживанию и способность к сопротивлению. То, что называют пассионарностью, без чего страны вперед не идут. Сегодня в Грузии преобладает полная и абсолютная апатия. Большинство населения думает о собственном благополучии и о бегстве за границу. Те, кто не бежит сам, планируют отправить за рубеж детей. Мы тут застряли и уехать не можем, но детей обязательно отправим. Самый популярный тезис последних лет. Целая нация потеряла веру в будущее и не видит в стране места для своих потомков. В медицине есть понятие продромальный период. Это когда опасные смертельные болезни вроде бешенства, столбняка или менингоэнцефалита предшествует короткий период общей симптоматики. Повышение температуры, головная боль, кашель. Словом, все как у обычного гриппа. Настоящий трындец наступает немного позже. Так вот, у меня стойкое ощущение, что Грузия уже вступила в продромальный период. И сейчас, именно в ближайшие несколько лет, решается вопрос, что будет дальше – выздоровление или тяжелая форма столбняка с последующим заслуженным местом на свалке истории.
Это был взгляд из Тбилиси нашего постоянного автора Тенгиза Аблотия. Вы эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Кандидат в премьер-министры Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что о переговорах с оппозицией по проведению досрочных выборов не может быть и речи. «Мы категорически отвергаем любые переговоры, связанные с досрочными выборами. Этот вопрос закрыт, этот вопрос не рассматривается. Они не хотят досрочных выборов, справедливых выборов или демократических выборов. Они хотят насильственной смены правительства. Именно поэтому они вышли из конституционных рамок», — сказал Гарибашвили, выступая сегодня на пленарном заседании парламента, который должен утвердить новое правительство. Как пишет «Новости Грузия», он призвал присоединиться к работе парламента те силы в оппозиции, которые занимают конструктивную позицию. Гарибашвили также назвал государственно мыслящими те партии, которые отказались от идеи бойкота. Как известно, в настоящее время в парламенте Грузии работают только 6 депутатов от 2 оппозиционных партий, хотя мандат получили 60 представителей 8 партий. Оппозиция бойкотирует работу парламента, так как считает выборы сфальсифицированными и требует проведения внеочередных выборов. Сегодня же Гарибашвили назвал лидера Единого национального движения Никумелия обычным криминалом. Этого криминала объявили председателем партии, и нам говорят, что мы не должны его трогать за то вероятное преступление, я имею в виду попытку штурма парламента и свержение власти силовым путем, заявил Гарибашвили. При этом, по его словам, реальным председателем национального движения является Михаил Саакашвили. 80% ковид-ограничений будут сняты в Грузии уже на этой неделе. Об этом в парламенте сообщил кандидат в премьер-министры Иракли Гарибашвили. «На этой неделе у нас будет первое заседание Координационного совета, на котором мы объявим конкретные мероприятия по смягчению ограничений», — сказал он на заседании фракции «Грузинская мечта». Как пишет Интерпресс-Ньюс, Гарибашвили затронул и тему вакцинации и отметил, что страна получит первую партию вакцин уже в марте. Смягчения будут задействованы уже с этой недели, разумеется, при тесной координации с эпидемиологами, с учетом их рекомендаций и рекомендаций министра здравоохранения. Что касается вопроса о том, когда поступит вакцина, первая вакцина, как я услышал от министра здравоохранения, будет ввезена в марте, и к концу года мы проведем вакцинацию 60% нашего населения. Разумеется, это будет добровольным, сказал Иракли Гарибашвили. В Абхазии с сегодняшнего дня старшеклассники вернулись к очной форме обучения. Об этом пишет Абхазия Информ. Как сообщалось ранее, распоряжением президента самопровозглашенной республики с 22 февраля разрешена деятельность общеобразовательных организаций начального, общего, основного, общего и среднего общего образования с условием допуска к учебному процессу учеников 5-11 классов включительно. Ученики 1-4 классов уже занимаются в школах с 15 февраля. С 22 февраля разрешено оказание услуг внутри помещения объектов общественного питания при условии расстановки столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинские власти обещают отменить 80% ограничений на этой неделе. При этом первая партия вакцины, которую, как ожидалось, страна должна была получить в конце февраля, задерживается. Тем продолжит Анастасия Славинская.
Свой второй срок в ранге премьер-министра страны Иракли Гарибашвили начинает со снятия ограничений. По его словам, уже на этой неделе будет отменена большая часть запретов. Однако какие именно, он пока не уточнил. На этой неделе, сказал Гарибашвили, пройдет заседание Межведомственного координационного совета, где будет принято окончательное решение. Что касается вакцин, по его словам, первая партия прибудет в страну в марте. В то же время ранее в Минздраве заявляли, что ее должны были завести уже в середине-конце февраля. Кандидат в министры здравоохранения Екатерина Тикарадзе, объясняя причину задержки, заявила, что проблемы возникли из-за компании-производителя Pfizer. Задержка возникла со стороны Pfizer. Это и есть причина того, что 30 тысяч вакцин Pfizer пока так и не поступили в Грузию. У Pfizer была определенная задержка в плане производства. Она не смогла предоставить обговоренное количество вакцин и западным странам. Эта задержка не трагедия, считает в свою очередь директор инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Царцвадзе.
Разница между ожиданиями, которые были у государства, и реальностью около недели. Зато есть очень хорошие новости. Были оформлены двухсторонние договоры, например, с компанией AstraZeneca о ввозе 150 тысяч вакцин, которые, между прочим, могут даже опередить Pfizer, или они будут доставлены одновременно. Все это рисует очень хорошие перспективы того, что, как и было обещано, в течение года будет привито около 60% населения.
Сказал Царцвадзе. Профессор Георгий Пхакадзе, эксперт по вопросам общественного здравоохранения и советник генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, обращает внимание на то, что в программе по вакцинации речь идет о 60% взрослого населения, а значит, по факту это около 45% от общего количества людей, проживающих в Грузии. Георгий Пхакадзе скептически оценивает и план вакцинации. По его словам, он составлен под копирку, в то время как необходимо было при его написании руководствоваться грузинскими реалиями. В то же время профессор выступает за снятие ограничений, но при определенных условиях.
Я думаю, что сейчас уже страну нужно полностью открыть, кроме границ. Мы должны носить медицинские маски, мы должны использовать двухметровую дистанцию, мыть руки, проветривать комнаты. Это то, что мы должны продолжать делать. Второе, что мы должны сделать, это элементарно. Все люди, которые заезжают в Грузию, кто бы они ни были, что бы они ни были, они должны находиться 2 недели в карантине, чтобы 100%, чтобы британский вирус не попал в Грузию.
Именно в распространении новых штаммов Георгий Пхакадзе видит главную угрозу в настоящее время. По его словам, сейчас на всем пространстве выше экватора ситуация очень схожая. Старый вирус, появившийся в свое время в Ухане, начал сдавать позиции. Началось это в январе.
Из Индии пошли первые сигналы, что в день инфицировалось там 100 тысяч человек, и тут цифра упала до 10 тысяч человек в день. И ничего, кстати, не происходило, это было до вакцинации. Никто не знает, почему это происходит. И то же самое происходит в Грузии.
Но при этом новые штаммы, напротив, только усиливают натиск. Как говорит Георгий Пхакадзе, в Женеве, например, 80% новых случаев инфицирования относятся к так называемому британскому вирусу.
Вирус, который начал мутироваться в Великобритании, в Южной Африке и в Бразилии, к сожалению, он себя ведет как наш старый вирус, только в молодости. Апрель это будет для старого вируса последний, третий толчок, и на этом, по идее, он должен закончиться, потому что там будут какие-то такие маленькие хвостики. Но дело в том, что связано с британским, бразильским и южноафриканским, вот тут, для этого вируса, это начинается только первая волна. Вы понимаете, в чем дело?
Говорит Георгий Пхакадзе. За последние сутки в Грузии было выявлено 147 новых случаев COVID-19. Скончались 12 пациентов, выздоровели 607 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Оппозиционные депутаты обратились с иском в Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия, требуя признать незаконным проведение последнего заседания парламента без кворума. Сегодня же стало известно, что мать Инала Джабиева Майя попала в больницу после эмоционального общения с президентом Анатолием Бибиловым, который направлялся в театр через площадь, где продолжается бессрочная акция протеста семьи Джабиевых. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Часть депутатов парламента, которые бойкотируют заседание с 1 сентября прошлого года, требуя отставки генерального прокурора и справедливого расследования дела Инала Джабиева, сегодня встретились с представителями общественности. Они еще раз прояснили свои отношения к событиям 16 февраля, когда 18 депутатов под руководством правящей партии «Единая Осетия» в отсутствии кворума приняли ряд законов. Сейчас, по мнению парламентариев, основная борьба должна вестись за сохранение правовых основ государства, продолжает депутат от партии НХАС Зита Бисаева.
Я боюсь, что этот прецедент станет как правило для них, и они будут принимать решения в таком количестве, в котором они сегодня есть. Наша главная задача – не допустить разрушать наше государство, разрушать наше государственное устройство, потому что ни один из них не имеет на это никакого права. Все, что строилось до этого, не может перечеркнуть один человек и 18 депутатов. Это не их право. За нами, как сказал Александр Михайлович, большее количество населения, которое также будет реагировать на то, что их точка зрения, их интересы сегодня не были услышаны властью. Я считаю, что мы, как более сознательная часть депутатов, может быть, это обидно покажется кому-то, но должны попытаться заставить эту власть вернуться в правовое русло и работать под тем законом, под той конституцией, под тем международным нормам, которые у нас существуют. Иначе наше государство мы сами своими же руками разрушаем.
Лидер Народной партии Александр Плиев считает, что оппозиция должна добиться справедливости в Верховном суде. Каприз одного человека, пусть и первого лица государства, говорит он, не может развалить государство.
Не может каприз одного человека, так сказать, доплевать на конституцию нашу. Эта конституция, вот я знаю, здесь вижу людей, которые в разные сроки формировали законы, формировали конституцию, боролись за эту конституцию, проливали свою кровь, рисковали своими жизнями, и многие потеряли своих близких, друзей и родных, и сердца. То есть на этой конституции, у нас, для нас это священно, на этой конституции клянется президент. И вот поэтому у меня четкая позиция. Если эта конституция нарушена, уже не одним человеком, уже двумя людьми, нарушена генеральным прокурором непосредственно, какая тайна Сарташ по конституции? И как гарант президент, как гарант конституции президент никаких мер не предпринимает, тогда вопрос встает о чем? Вопрос встает о том, чтобы до конца бороться за отставку генерального прокурора, его привлечь к ответственности за определенные свои преступления, которые непосредственно здесь я зачитал, преступления, которые ведут к тому, что нарушена была статья нашего основного закона. И второе, обратиться еще раз к президенту, чтобы он вернул государство, народ и государство в правовое русло. Это вот эпицентр, так сказать, событий. А в дальнейшем все события, которые пошли потом, полнейшее нарушение всех норм, основополагающих норм самого существования государства, это уже ни в какие рамки не влезает. Никогда. Выход такой один. Первый раз я предлагаю определенно своим коллегам, чтобы мы обратились в суд по этим статьям, по нарушениям этих статей и по деятельности самого прокурора, потому что это не только уголовное преследование должно быть. Это вообще преступление против народа Южной Осетии. Потому что кто нарушает Конституцию, статьи Конституции, он совершает преступление против народа, непосредственно народа Южной Осетии.
Административное исковое заявление Верховный суд по поводу прошедшей 16 февраля сессии парламента группой депутатов от оппозиции уже подано. Иск касается признания незаконным решения парламента Республики Южная Осетия о правомочности заседания сессии парламента. Цитата. Решение о правомочности проведения заседания сессии в составе менее 2/3 от общего количества депутатов парламента Республики Южная Осетия депутатов нарушает права и законные интересы истцов, заинтересованных надлежащим соблюдении процедуры рассмотрения и принятия законов и иных решений парламента Республики Южная Осетия. Конец цитаты. Механизм этот предусмотрен существующим законодательством, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» депутат от партии НХАС Давид Санакоев. И мы продолжаем использовать исключительно законные механизмы, несмотря на то, что нас пытаются обвинить в обратном.
Все у нас
происходит в рамках закона. Имеется в виду, мы 14 депутатов, которые борются с тем, чтобы республика развивалась в правовом русле дальше. Мы хотим вернуть государство в правовое русло. И это и наше обращение к президенту, и всем к тем, и ко всем, кому это относится. Да, мы пожаловались на нарушение процедуры, то есть не имели права 18 депутатов брать на себя ответственность и без кворума выносить какие-то решения. Мы уверены в том, что суд это будет рассматривать без давления и без и в объективном русле у нас нет, но мы все же надеемся, что судьи, которые будут рассматривать этот иск, не будут руководствоваться только нормами закона и ничем больше.
Акцию протеста продолжают на центральной площади Цхинвала и родственники Инала Джабиева. Ближе к вечеру стало известно о том, что его мать Майя попала в больницу с подозрением на инсульт. Как говорят очевидцы, сегодня в здании Госдрамтеатра проходил очередной концерт госансамбля «Симт», на который пришел президент Анатолий Бибилов. Майя не удержалась, подошла к нему в ходе эмоционального общения. Она перенервничала, потеряла равновесие и упала на ограждение. Протест семьи убитого продолжается с 4 декабря прошлого года. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На днях в эфире абхазского телевидения глава Сухумно-Пицунской епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной республике в качестве абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия, заявил, что богослужения в храмах Абхазии, кроме Сухумского кафедрального собора, временно прекращены до определения статуса АПЦ. При этом храмы остаются открытыми для прихожан. Он объяснил такой демарш тем, что почти три десятилетия статус абхазской церкви не определен. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Богослужения в храмах Абхазии, кроме Сухумского кафедрального собора, временно прекращены до определения статуса Абхазской православной церкви. При этом храмы остаются открытыми для прихожан. Так на днях заявил в эфире абхазского телевидения глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия и объяснил:
Господь помог нам через Московский патриархат, потому что миссия восстановления на Кавказе принадлежит не Константинополю, не Антиохии, не Александрии, принадлежит Русской Православной Церкви, в том числе и Абхазия, и Грузия, и весь Кавказ. Поэтому сегодня мы надеялись и надеемся, что Московский патриархат решит нашу церковную ситуацию, статус нашей Абхазской Православной Церкви. Мы не можем быть частью Грузинской Церкви. Мы не были частью Грузинской Церкви и не будем. И я, естественно, собрал священнослужителей, которые находятся здесь, в Абхазии, но они все как бы официально, но не могут сказать, что мы принадлежим Абхазской Православной Церкви, кроме меня. Да и некоторые, вот отец Ишарен там, значит, был. Да, мало ли что будут грузины говорить, что это ихнее, но это не означает, что мы ихние. Россия поступает правильно, признав абхазское государство таким же равным, как себе. Я думаю, я в этом уверен, что и церковный вопрос наш будет решен. Но надо нам здесь не раскалываться, не разделяться, а в единстве быть. 30 лет мы ведем какие-то переговоры. Мы с грузинской церковью ни разу не вели. Один раз была встреча, там было мною сказано: или отпускайте, или запрещайте. И после этого я не обращаюсь и не буду обращаться. Почему? Любое обращение наше к ним, значит, мы признаем власть их над нами. И поэтому сегодняшние священнослужители, которые были сейчас отпущены все на свои определенные епархии, пускай там поставят вопрос перед своими архиереями, чтобы архиереи их поставили вопрос перед святейшим патриархом Кириллом. Как дальше быть? 30 лет вот так вот находиться в какой-то такой ситуации, это невозможно, это неправильно. И любая наша служба, вот особенно почему сейчас приостановлены все эти службы, если это все неправильно, как они преподносят, значит, вся эта служба неправильная. Поэтому я сейчас приостановил. А почему мы говорим о соборе кафедральном? Потому что я здесь служил. И до войны, и после войны. И поэтому каноническое право имеет только кафедральный собор. Отец Игнатий поехал уже там. Ну, многие поехали и поедут. И вот самое главное сейчас, что они должны сюда вернуться со статусом для Абхазской православной церкви.
Вчера в российском интернет-издании «Царьград» руководитель религиозной редакции издания Михаил Тюренков прокомментировал ситуацию так, что главный священник Абхазии отец Виссарион Аплия пошел ва-банк. Конец цитаты. По мнению Михаила Тюренкова, отец Виссарион пошел на беспрецедентный шаг, тем самым призвав священноначалие московского и грузинского патриархатов хотя бы начать решать эту проблему. Что касается комментариев в абхазском интернет-сообществе, то они были разноречивыми. Кто-то отнесся к принятому решению с пониманием, кто-то выражал недоумение. Вот сейчас, в преддверии начала Великого Поста, конец цитаты, и ничего это не даст. У РПЦ без того проблем во внешних сношениях хватает, конец цитаты. Эхо Кавказа связалось с уполномоченным по делам религии при кабинете министра в Абхазии, кандидатом исторического наук Резо Кация. Он рассказал, что узнал о намерении отца Виссариона за несколько дней до того, как тот объявил о нем.
Что там было, я не знаю. Он ездил в Москву, Маяков, Краснодар, туда-сюда, вернулся, позвал меня, говорит, вот со собрания приходи, и вот священников собрал, и всех как бы поставил перед фактом.
Сегодня Резо Кация общался с отцом Виссарионом, и тот объяснил свое решение не только внешними обстоятельствами, но и внутренними.
И он мне говорит следующее, что здесь, в Абхазии, очень много священников разного рода, в том числе непонятного происхождения, что называется, канонические они, или беглые, или кто, каких-либо сопроводительных документов у них реально нет на руках. И с какой епархии они пришли, мы знаем только с их слов. И потом до меня, говорит, относятся сведения о том, что они не поминают там Кирилла, относятся к нему как бы противовес ему, и так далее, и так далее. В общем, я решил, говорит, в этом плане навести порядок. Пусть те священники русской православной церкви, которая здесь находится, я каждого из них не могу подозревать, но пусть каждый из них поедет к своим иерархам и заручится их волей, возьмет у них бумагу о том, что они направляются на служение в Абхазию. И, кстати говоря, он говорит, что это касается не только священников русских, находящихся в Абхазии, но и абхазцев тоже, в том числе и отца Дорофея, там и же с ним.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии стартовала общественная кампания по повышению осведомленности общества о домашнем насилии и продвижению закона о семейно-бытовом насилии. Активистка Амма Гопия намерена представить общественности список организаций с контактами, чтобы жертвы насилия знали, куда они могут обратиться за помощью. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Астанда – имя вымышленное, многодетная мать, жертва домашнего насилия. Ее избивал муж, теперь уже бывший. Женщина рассказала свою историю.
Пришел, пьяный был, хотел забрать мою дочку. Она не шла, и он на этой почве разозлился. Он ударил меня, ударил табуреткой и поломал мне руку. У меня свидетель, мама рядом была в тот момент, и дети тоже видели. Потом я сумела вырваться, толкнула его. Не первый год он так обращался ко мне, но я уходила, а потом я помирилась, думала, нормально будет.
Муж Астанды забрал младшую дочь. Знакомая посоветовала Астанде обратиться в администрацию села и в благотворительную организацию «Киарас» с просьбой помочь вернуть ей ребенка. Женщина подала на развод. Активистка Амма Гопия в то время была руководителем благотворительной организации «Киарас». Она была создана в 2015 году для оказания помощи социально незащищенным слоям населения. Кама рекомендовала Астанде обратиться в Ассоциацию женщин Абхазии.
Конечно же, мы всегда сотрудничаем с Ассоциацией женщин Абхазии в этих вопросах. И у нас всегда успешно завершаются наши дела. Женщина, с которой вы общались, как раз такой яркий пример положительного исхода дел.
Сказала Кама Гопия. В кризисном центре при Ассоциации женщин Абхазии жертве насилия оказали юридическую и психологическую помощь.
Мы с рассказав свою боль, свою обиду, свою историю, я набрала сил, я более смелая стала. И благодаря вот этому я пошла вперед. Пришлось чуть-чуть еще повоевать мне через органы опеки и забрать девочку через прокуратуру. По сей день беспокоит, но уже не так. Мне органы опеки очень помогают.
Призналась женщина. Она считает, что в Абхазии должно быть больше кризисных центров для жертв насилия.
Хочу сказать насчет этих центров. Они нужны. И к ним нужно ходить обращаться. Узнаешь по интернету, узнаешь от знакомых. Посоветуют, не мешкая, надо идти обращаться туда. И тогда точное и правильное решение всегда ты сможешь принять.
Астанда говорит, что скандалы с мужем были на почве ревности. Она дала совет женщинам.
Первый раз поднимет руку или что-нибудь подобное, уходите, несмотря ни на что, не оставайтесь.
По словам женщины, в ее селе есть как минимум 3 семьи, где есть подобные случаи домашнего насилия. Активистка Амагопия, будучи руководителем благотворительной организации, периодически сталкивалась с таким негативным явлением, как насилие в семье.
Даже одного примера достаточно, чтобы понять, что домашнее насилие существует. Но мы не все об этом знаем. Тема меня стала волновать, но я понимала, что решать эти вопросы глобально очень на самом деле сложно.
Кама – участник курса по гражданскому образованию в рамках проекта Фонда социально-культурных инициатив. У нее появилась возможность осуществить свой проект по повышению осведомленности общества о домашнем насилии. Люди, которые подвергаются физическому, психологическому, экономическому насилию, не говорят об этом вслух. Зачастую это связано с менталитетом. Между тем, о проблеме домашнего насилия в Абхазии пишут и говорят на протяжении многих лет представители гражданского общества, правозащитники, журналисты. Но эта тема в республике все еще табуирована.
Вот это табу на обсуждение этой темы, оно сегодня является большим барьером для того, чтобы каким-то образом предотвратить домашнее насилие в семьях. К сожалению, даже я, общаясь с молодежью или с различными чиновниками, часто слышу такие тезисы, что домашнего насилия в Абхазии не существует. А об этом говорят люди, которые не общаются с семьями, с которыми мы общаемся, и они не занимаются этими вопросами. Только такие люди могут не знать и не понимать, что насилие, конечно же, в Абхазии существует.
Подчеркнула Кама Гопия. У организации пока нет статистики, нет в республике и официальных статистических данных, но представители гражданского общества фиксируют отдельные факты домашнего насилия. Так, в республике за последние годы было несколько случаев, когда женщина была убита или доведена до самоубийства родственниками. Более 500 обращений было за 3,5 года в кризисный центр Ассоциации женщин Абхазии.
Даже если одна женщина, один ребенок или один человек с инвалидностью сталкивается с насилием по отношению к себе, это уже нужно пресекать. От насилия в семье не застрахован ни один человек. Нет такого разделения, что вот в малоимущих семьях насилия больше, а в семьях более благополучных насилия нет. Оно есть и там, и там. Просто между вот этими двумя категориями есть вот один большой разрыв. Семьи малоимущие зачастую просто не осведомлены о своих правах. Они не знают, куда обращаться, они не понимают, что делать. А семьи, у которых социальный статус немного выше, у них все-таки есть какие-то возможности найти эту помощь. Но одно их связывает точно. Они боятся последствий. И поэтому зачастую они просто молчат и вынуждены терпеть на протяжении долгих лет, а то и на протяжении всей своей жизни то, что с ними происходит.
Жертвами насилия бывают чаще всего женщины. Есть случаи насилия и в отношении детей. На протяжении жизни около 70% всех женщин в мире сталкиваются с насилием. Кама Гопи считает, что необходимо принять закон о семейно-бытовом насилии. Однако в абхазском обществе существуют разные мнения по данному вопросу. 7 лет назад по инициативе Ассоциации женщин Абхазии был разработан законопроект о домашнем насилии. Однако депутаты парламента его отклонили. В прошлом году уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл выступила за принятие закона о защите от семейно-бытового насилия.
Почему-то наше общество боится того, что примут закон и сразу всех начнут сажать за какое-то малейшее нарушение. Нет, это закон, который нас защитит. Он о профилактике, он об ответственности каждой структуры, он о возможностях людей, о четком понимании ситуации и о безопасности. Вот о чем нужно думать прежде всего, когда мы слышим слово «закон» о семейно-бытовом насилии. Вот это вот очень важно донести до людей.
Объясняет Кама Гопия. Ассоциация женщин Абхазии проводила несколько социологических опросов среди населения республики на тему домашнего насилия. В одном из последних опросов осенью 2020 года приняли участие 15 человек, представители разных возрастных категорий, национальности, мужчин и женщины. Практически все респонденты признали, что данная проблема в Абхазии существует. Подавляющее большинство подчеркнули, что необходимо принять соответствующий закон. В рамках общественной кампании по повышению осведомленности общества о домашнем насилии и продвижению закона о семейно-бытовом насилии уже открыты страницы в социальных сетях Facebook, Instagram, где будет размещена информация о способах защиты для жертв домашнего насилия, контакты общественных организаций. Также будут организованы дискуссионные клубы с участием молодежи с жертвами домашнего насилия. Запланирована встреча с уполномоченным по правам человека Республики Абхазия, представителями Ассоциации женщин Абхазии, ООН «Женщины», сотрудниками социальной службы при Министерстве труда, занятости и соцобеспечения и, конечно, с депутатами. Активисты намерены достучаться до тех, кто принимает решения. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
И срочная новость. Парламент Грузии утвердил новое правительство. Иракли Гарибашвили стал премьером во второй раз. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.